Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Ираке боевики радикальной суннитской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», сокращенно ИГИЛ, продолжают вооруженную борьбу с властями и берут под контроль все новые территории на севере и западе страны. Госсекретарь США Джон Керри, срочно прилетевший в Ирак, встретился с президентом Курдского автономного района Масудом Барзани, чтобы заручиться поддержкой курдского руководства в реформировании иракского правительства. Нынешний кабинет министров состоит в основном из шиитов, что вызывает растущее недовольство среди мусульман-суннитов. В Вашингтоне считают, что правительство Ирака должно стать более представительным и выражать интересы разных этнических и религиозных групп. Одним из вопросов, обсуждаемых в этой связи, является роль Ирана, преследующего в Ираке свои интересы, но который не хотел бы, чтобы группировка ИГИЛ одержала победу. В США есть эксперты и политики, считающие, что для решения иракского кризиса Соединенные Штаты должны сотрудничать с Ираном. У микрофона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Выступая в воскресенье в Каире на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, государственный секретарь США Джон Керри вновь заявил, что Соединенные Штаты не намерены диктовать Ираку, кто должен руководить этой страной. Соединенные Штаты не занимаются отбором какого-то одного человека или группы людей, которые должны занять лидирующие посты в Ираке. Этот вопрос должен решаться народом Ирака, сказал Джон Керри. Керри выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирака. По словам Хаменеи, главный спор в Ираке разворачивается между теми, кто хочет, чтобы Ирак присоединился к лагерю США, и теми, кто стремится к независимости Ирака. США, считает иранский лидер, стремятся привести к власти своих сторонников, поскольку Вашингтон недоволен нынешним правительством в Ираке. Несмотря на резкие заявления аятоллы в адрес США, некоторые политики в Вашингтоне считают, что в сложившейся ныне в Ираке ситуации США и Иран могут найти возможность для сотрудничества. Среди них, как ни странно, консервативно настроенный сенатор-республиканец Линдзи Грэм, который является сторонником самой жесткой линии по отношению к Тегерану. «Иран может предоставить определенные мощности для того, чтобы не дать пасть Багдаду», сказал Грэм в телевизионном интервью. Правда, он подчеркнул, что перед тем, как договариваться с Ираном о сотрудничестве с целью помочь Ираку остановить наступление боевиков, Вашингтон должен предостеречь Иран от каких бы то ни было попыток взять под свой контроль территорию на юге Ирака. Целесообразным некое сотрудничество с Ираном по данному вопросу считают и некоторые американские аналитики. Существует вероятность политического решения ситуации, которая отвечала бы интересам и США, и Ирана, сказала, выступая в программе CNN, бывшая заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Меган О'Салливан. С ней согласен генерал военной разведки в отставке Джеймс Маркс, который служил в Ираке во время войны. Нам необходимо по отношению к Ирану предпринять шаги, которые мы никогда раньше не предпринимали и, наверное, предпочли бы никогда не предпринимать. Но такие шаги сейчас необходимы, сказал генерал, выступая в той же программе. Администрация президента США Барака Обамы заявляет, что ни о каком сотрудничестве с Ираном речи быть не может. Однако США готовы объяснить Ирану свою позицию по иракскому вопросу, а также выслушать мнение Тегерана. Мы заинтересованы в поддержании каналов связи с Ираном и с тем, чтобы иранская сторона знала нашу точку зрения, а мы ее. Мы готовы обменяться информацией с тем, чтобы избежать ошибочных действий, сказал в интервью NBC государственный секретарь Джон Керри. Но мы не сидим и не думаем о том, чтобы начать переговоры с Ираном по Ираку. Об этом речи не идет. Не советуют вступать в какие-либо переговоры с Ираном и ближайший союзник США на Ближнем Востоке – Израиль. Нет легкого ответа на сложные вопросы по Ираку, сказал в интервью NBC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии, это проявление древнейшей вражды между радикально настроенными шиитами, которыми руководит Иран, и радикально настроенными суннитами, которые вперед ведет Аль-Каида и группировка «Исламское государство Ирака и Леванта». Оба враждующих лагеря являются врагами Соединенных Штатов. А когда ваши враги воюют друг с другом, не помогайте одному из них, а постарайтесь ослабить обоих. По мнению израильского премьера, в интересах международного сообщества одновременно остановить группировку «Исламское государство Ирака и Леванта» и не позволить Ирану получить в Ираке такое же влияние, каким он пользуется в Ливане и Сирии.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. 25 июня в Ливии должны пройти парламентские выборы, а 22 июня в Триполи возобновился суд над более чем 40 высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи, в первую очередь над его сыном Сайфом Аль-Исламом. При этом обстановка в Ливии остается чрезвычайно напряженной, прежде всего на востоке, где действуют несколько мощных исламистских формирований, связанных с группировкой Аль-Каида в странах Исламского Магриба. Объектами нападений в Ливии все чаще становятся иностранцы и сотрудники служб безопасности. 18 июня в результате операции американских спецподразделений на ливийской территории был взят под стражу Ахмед Абу Хатал, подозреваемый в организации атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. Тогда погибли четверо американцев, включая посла США. А три недели назад в результате вооруженного нападения был убит глава миссии Международного Красного Креста в городе Мисурата. Ливия непрерывно пребывает в состоянии анархии и хаоса со времен свержения диктатуры Каддафи в 2011 году, соглашается эксперт по арабскому миру, политолог и журналист Андрей Остальский.
Сами ливийцы, даже вот поговорите с ними, они толком не понимают, что происходит и кто у них у власти находится. И есть фигура, о которой, наверное, нам сегодня достаточно много с вами надо говорить. Это генерал отставной, ну теперь уж, может быть, и не отставной, генерал-майор. Его зовут Халифа Хафтар. И он вроде бы как совершил или пытался совершить военный переворот и взять власть в свои руки. Но какое общество, какая страна, такие и перевороты. Он оказался тоже каким-то недоделанным. И в результате, кто находится сейчас у власти в стране, вообще понять абсолютно невозможно. Смотрите, там даже два кабинета министров параллельно заседают. Был Абдалла Тани премьер-министром, потом он сам подал в отставку. Сказал, что я не могу с этим хаосом справиться, вдобавок угрожают членам моей семьи всякие исламисты вооруженные, и я больше не могу справиться со своими обязанностями. Тут же тогда Конгресс национальный выбрал другого человека, бизнесмена, в общем-то, очень малоизвестного, Ахмеда Митига, но он считался кандидатом в братьев-мусульман в парламенте Ливии. И Абдулла Тани, вроде бы подавший в отставку, сказал, ах так, такого человека одиозного избрали, теперь у нас братья-мусульмане будут правительством руководить. Нет, я с этим не согласен. В таком случае я отменяю свою отставку. И, в общем, получается, два кабинета министров параллельно существуют. Так кто же правительство? Парламент тоже не заседает толком. Там не могут никогда набрать кворума. Там есть исламисты, есть антиисламисты, есть умеренные, есть якобы перекупленные какими-то братьями-мусульманами богатыми политические деятели, по крайней мере, их в этом обвиняют средства массовой информации Ливии. В общем, свободы через край, слишком много свободы. Общество, конечно же, совершенно не было готово, наверное, к этой свободе. Учтите, что это просто раннефеодальный какой-то строй во многих частях Ливии существовал. Даже, я бы сказал, с родоплеменными пережитками. По-прежнему племена очень важны, и племенные вожди играют колоссальную роль. Хотя, я должен сразу оговориться, уже не столь колоссальную и не столь абсолютно решающую, как это было совсем еще в недавнем прошлом, но по-прежнему они важные игроки на этой сцене, хотя теперь ссорятся и между собой тоже. И вот полное почти анархия. В один какой-то день может показаться, что преобладает одна группа, потом другая. Население 6 миллионов. Говорят, не знаю, кто, конечно, считал, что у них там получается по 3 калашникова, то есть это должно быть 18 миллионов на каждого жителя Ливии в стране. 3000 ракетных установок куда-то пропали. Оружие продается в сигаретных киосках, вот я читаю сообщением. Есть киоски такие, все знают, где они находятся, в Триполи, куда можно подойти, подмигнуть торговцу сигаретами, он тебе из-под прилавка достанет автомат или даже РПГ. Такой вот степени анархии даже представить себе трудно. В какой-то степени из-за того, правда, что все вооружены, это как раз сдерживает, может быть, парадоксальным образом начало такой всеобщей войны, потому что понятно, что любое действие родит противодействие. Тем не менее, все время это где-то висит, угроза этой катастрофы, сползание в уже настоящую гражданскую войну с массовыми военными действиями, все время эта перспектива мучает ливийцев и сводит их в буквальном иногда смысле слова с ума. Психиатры жалуются на то, что огромное количество обращений. И неудивительно, вот что происходит сейчас в Ливии накануне вот этих судебных процессов, а необходимость судить Сейф аль-Ислам аль-Каддафи, сына фактически второго человека режима и других сторонников бывшего диктатора, она, конечно, эта необходимость подливает масло в огонь.
Получается, что, несмотря на всю сложность ситуации, и суд проходит, и выборы тоже организованы. Как-то это может повлиять на ситуацию?
Я уже упомянул имя генерала Халифы Хафтара. Загадочная личность. Учился в советском военном училище, вроде по-русски немножко говорит. Был очень близким к Каддафи человеком, из одной племенной группы с ним, участвовал в революции, как ее называли, или перевороте 69-го года, был членом Совета революционного командования, политбюро ЦК КПСС, аналог, так сказать, ливийский, был начальником генштаба, но потом с Каддафи они рассорились, Каддафи послал его почти на гибель в Чад, потом сам от него отрекся. Ну и на 20 лет каким-то невероятным образом Хафтар оказался жителем Соединенных Штатов Америки. Как считают большинство ливийцев, он гражданство американское получил, но этот факт точно научно не подтвержден. Но, по крайней мере, ясно, что он очень тесно сотрудничал с американскими властями. После свержения Каддафи, которого он, естественно, возненавидел, он приехал участвовать в революции или в последовавшем после этого хаосе. А теперь он себя провозгласил этаким военным гарантом именно демократии ливийской, именно свободы, и прежде всего своими главными врагами объявил он Ансара Шария, то есть одну из, пожалуй, самую мощную исламистскую и очень хорошо вооруженную организацию, которая фактически в одно время взяла власть в свои руки в Бенгази, по крайней мере, в столице Восточной Ливии, и там и так сепаратистские настроения всегда были сильными, стало образовываться какое-то государство внутри государства. Хафтар поспешил нанести по ним военный удар с применением авиации, погибло там около 100 человек, а может быть и больше, кто знает. Вроде бы разгромил их Ансара Шария, это те самые ребята, которых все подозревают, американцы в том числе, что они стояли за убийством американского посла, которое в Бенгази произошло, и разгромом американского консульства. Удастся ли, вот скажем, Хафтару обеспечить, как он утверждает, какой-то мирный демократический переход к новой стадии, к проведению вот этих выборов 25 июня, к формированию нового какого-то стабильного, нормального правительства? Вот он якобы к этому стремится, и, в общем-то, его движение, карама, dignity, то есть достоинство, оно поддерживается, мне кажется, большинством городских жителей Ливии.
А он рассчитывает на прямое военное вмешательство извне?
Лидер Ансара Шария, его главный враг Мухаммед Азахауи, он выступал по телевидению. Тоже, кстати, интересно, после всех этих событий государственное ливийское телевидение в лучшие часы дает возможность дать живое интервью, интервью в прямом эфире лидера вот Ансара Шария, исламистов, который объявил, что, конечно же, Хафтар — это американский агент, конечно же, он добивается прямого американского военного вмешательства в ливийские дела. Захауи угрожал, что в этом случае американцев ждет еще более кошмарная судьба, чем все то, что случилось с ними, скажем, в Сомали или в Ираке. Наверное, это может быть все-таки блеф с его стороны, не так уж исламисты сильны в сегодняшней Ливии, это немножко другая ситуация. Но, тем не менее, это показывает, это очень показательный факт, что кто-то из правительства, видимо, дал возможность вот лидеру исламистов, главному и самому одиозному человеку, выступать в телепрограммах. И он доказывает, что Хафтар не столь уж силен, и что власть, конечно же, далеко не в его руках. Потребуется ли ему прямое военное вмешательство, о котором вы спрашиваете, американское? В крайнем случае, наверное, он на него рассчитывает. Готовы ли американцы пойти на это, я в этом сильно сомневаюсь.
В эфире «Радио Свобода» был востоковед Андрей Остальский. Беседовал с ним мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Вашингтон объявил о запуске новой масштабной программы финансовой и гуманитарной помощи странам Центральной Америки – Гватемале, Гондурасу и Сальвадору – с целью остановить непрерывно увеличивающийся поток нелегальных иммигрантов, бегущих в США из этих нестабильных государств, страдающих от нищеты, внутренних конфликтов и колоссальной преступности. Гватемала, Сальвадор и Гондурас получат от США многие миллионы долларов на борьбу с криминальными группировками, фактически ставшими второй теневой властью в некоторых странах Центральной Америки. Кроме того, значительные суммы американская администрация намерена потратить на депортацию со своей территории на родину нелегальных иммигрантов из Центральной Америки и на создание вблизи границы США с Мексикой центров временного содержания нелегалов. Однако в обнародованном на днях заявлении Госдепартамента США также говорится, что Вашингтон, учитывая причины, заставляющие гватемальцев, сальвадорцев и гондурасцев, в основном молодых, покидать свои страны, намерен всячески защищать права мигрантов, ищущих убежище на территории Соединенных Штатов. По данным Министерства внутренней безопасности США, только с октября 2013 года по 15 июня 2014 года в Соединенные Штаты через сухопутную границу с Мексикой нелегально и без сопровождения взрослых проникли 52 тысячи несовершеннолетних латиноамериканцев. Руководители американских правоохранительных органов требуют создания новых пунктов размещения молодых нелегалов и заявляют, что готовятся в ближайшее время заметно увеличить число работающих здесь, вблизи границы, юристов, специализирующихся в области иммиграционного законодательства. Администрация президента США Барака Обамы объявила, что на различные программы, призванные снизить уровень криминального насилия в Центральной Америке, будет потрачено в целом 93 миллиона долларов. В частности, Гватемала получит 40 миллионов долларов на борьбу с уличной преступностью, а Сальвадор и Гондурас, соответственно, 25 и 18,5 миллионов долларов на создание центров поддержки и реабилитации подростков-правонарушителей. На днях вице-президент США Джо Байден посетил Гватемалу, чтобы обсудить новую программу и масштабы проблемы с президентом Гватемалы, бывшим руководителем военной разведки страны во время гражданской войны Отто Пересом Малиной, и президентом Сальвадора, бывшим левым партизаном-революционером Сальвадором Санчесом Сереном. О том, как трансформировался регион за последние годы, можно судить хотя бы потому, что эти два человека в очередной раз дружески встретились за столом переговоров, а также высшими чиновниками Гондураса и Мексики. Выступая в гватемальской столице на совместной пресс-конференции с Пересом Малиной, Джо Байден сказал:
«Я с удовольствием сегодня объявляю, что мы запускаем в Гватемале рассчитанную на 5 лет специальную программу в объеме 40 миллионов долларов, чтобы обеспечить экономическую и образовательную поддержку находящейся в группе риска молодежи».
За последние десятилетия в странах Центральной Америки, как и почти на всем континенте, в подростковой среде, в трущобах, расцвела чудовищная криминальная субкультура, подпитываемая колоссальными доходами от продажи наркотиков. Именно постоянные уличные войны между разными бандами, приводящие к тысячам жертв среди мирного населения, в основном и принуждают большую часть молодежи этих государств пытаться бежать в цивилизованный мир. Однако, по понятным причинам, латиноамериканские юноши и девушки и здесь попадают в руки организованной преступности, жестко контролирующей потоки нелегальных мигрантов, пробирающихся на север. Это второй бизнес местной мафии, во многом ничуть не менее доходный, чем торговля кокаином. Президент Гватемалы Отто Перес Малина, выигравший выборы во многом за счет обещаний беспощадно бороться с преступностью, в том числе с применением против наркомафии армейских подразделений и введения смертной казни, он до сих пор обвиняется в совершении военных преступлений во время гражданской войны в Гватемале, длившейся с 1960 по 1996 годы, хотя его вина не доказана, в свою очередь подчеркнул, что кризис в его стране и настроение подростков и молодежи таковы, что справиться с ситуацией возможно лишь при желании и участии Вашингтона.
Я предложил вице-президенту США изучить возможность создания программ временного трудоустройства для гватемальцев в Америке, чтобы они могли работать некоторое время в США с условием их обязательного возвращения назад. Это наша собственная инициатива, которую, не сомневаюсь, правительство Соединенных Штатов рассмотрит, когда наступит подходящий момент.
Ранее в июне президент США Барак Обама назвал постоянно увеличивающийся поток несовершеннолетних латиноамериканцев, пытающихся любыми способами перебраться в Соединенные Штаты, чрезвычайной гуманитарной проблемой. Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительно 1 400 000 000 долларов на то, чтобы как-то взять ситуацию под контроль и депортировать массы людей обратно на родину. Последние шаги Вашингтона в этом направлении вызывают большие опасения, подчеркивает уполномоченный по правам человека в Гондурасе Роберто Эррера.
Массовая депортация, произведенная одномоментно, безусловно, создаст проблему, связанную с нарушениями основных прав человека, которые все независимые демократические государства обязаны соблюдать. Это будет ударом по фундаментальным демократическим принципам. Поэтому, принимая такие решения, никому не следует забывать о последствиях моральных и гуманитарных. Ни Соединенным Штатам, ни Гондурасу, ни другим государствам, Гватемале, Сальвадору, всем, кого затрагивает сложившаяся ситуация.
Белому дому приходится вести и информационную войну с криминальными латиноамериканскими сообществами, организующими незаконную переправку иммигрантов через границу с Мексикой. Большинство молодых, неграмотных латиноамериканцев, тратящих последние деньги на то, чтобы попасть в США, верит боссам мафии, обещающим, что в Америке их ждет легкая и обеспеченная жизнь. Отчасти на руку преступникам сыграло и недавнее решение Вашингтона отказаться от депортации на родину некоторых иммигрантов, ранее нелегально попавших на территорию США в несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим американская администрация начала пиар-кампанию, призванную разъяснить суть дела. Все, кто проник в Соединенные Штаты незаконно в последние годы, подлежат депортации. Попросту говоря, никакая награда за колоссальный риск, которому подвергаются эти дети, их не ждет, подчеркнул недавно посол США в Мексике Энтони Уэйн. А спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Джон Бейнер, целиком возложил ответственность за наплыв нелегальных иммигрантов из Латинской Америки на Белый дом, заявив, что политика администрации Барака Обамы убедила сотни тысяч людей в том, что если им удастся ступить на американскую землю, они смогут остаться здесь навеки. Бейнер призвал президента Обаму отдать приказ частям Национальной гвардии США в приграничных с Мексикой южных штатах начать оказывать поддержку пограничной охране и иммиграционной полиции в борьбе с нелегальными иммигрантами. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. И в продолжение предыдущей темы в некотором роде. Ежегодно 26 июня под эгидой ООН, начиная с 1988 года, проходит Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркотики, как записано в учредительной резолюции этого дня, угрожают не просто здоровью людей, прежде всего подрастающего поколения, но и социально-экономическому развитию целых стран, а порой и их национальной безопасности. Это не преувеличение, если принять во внимание суммы, стоящие на кону. Глобальный оборот наркотиков в мире достигает 1,5 триллиона долларов в год. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Дата Всемирного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом была выбрана не случайно. В эти июньские дни 1839 года высокопоставленный китайский чиновник Линь Цзесюй по поручению императора развернул в южных районах Поднебесной широкомасштабное наступление на опиумоторговлю, которая находилась в руках английских и индийских купцов, причем не отдельных купцов, а огромной квазигосударственной Ост-Индской компании. Доходы от сверхприбыльной торговли зельем помогали британской короне покрывать часть расходов на содержание армии и аппарата колониальных наместников в Индии и в определенной мере выправляли платежный баланс Британии, перекошенный вследствие массивных закупок китайского чая, шелка, специй, фарфора. Деятельность чиновника эпохи династии Цин привела к первой опиумной войне Китая и Британии. Специфика той войны, однако, настолько не похожа на ведущуюся сегодня глобальную войну с наркотиками, что непонятно, почему ООН объявила Линь Цзесюя прародителем своего Всемирного дня. За разъяснение мы обратились к эксперту Фонда наследия Стивену Грофсу. Но чем легче ООН привязать какое-то явление к европейскому или американскому империализму, тем проще ей под этот феномен учредить соответствующий всемирный день. В данном случае можно все списать на оголтелую погоню британских колониалистов за сверхприбылями. Сегодняшний контекст, понятно, абсолютно иной. Теперь западные правительства стоят в первых рядах противников наркотрафика, а разнообразные картели, организованные в странах третьего мира, обуреваемые жаждой наживы, губят тела и души миллионов представителей среднего класса Запада, потребляющих их опиумные и кокаиновые продукты. Англия, может быть, и запустила масштабную опиумоторговлю в Китае, но она также внесла большой вклад в ее прекращение. Благодаря движению хартистов, лидеру фритрейдеров Ричарду Кобдену, премьер-министру Уильяму Гладстону и другим либералам. Только об этом ООНовские деятели умалчивают, констатирует Стивен Гровс. Каковы бы ни были причины первой опиумной войны, в Гуандуне и ряде других провинций юга Китая на тот момент можно было разглядеть отдельные социальные признаки явления, известного как наркозависимость. Увеличение нищенства и попрошайничества, если и не уличной преступности, распад семьи, понижение производительности труда, имевшее одним из своих следствий замещение местной продукции, импортной, англо-индийской. В 1909 году в Шанхае по инициативе Соединенных Штатов был созван первый всемирный форум по проблеме опиумоторговли. Принятая там резолюция спустя 3 года на конференции в Гааге была оформлена в соответствующую конвенцию. Как утверждает ООН, прошедшие со времен конференции 105 лет доказывают, что режим международного контроля над наркотиками действенен и что его не надо упразднять, а только совершенствовать. Вот некоторые официальные цифры. 105 лет назад в Китае свирепствовала опиумная эпидемия. Четверть мужского населения страны курила дурман. До 5% всего населения страдали зависимостью. Сегодня население земного шара достигает 6 миллиардов, но количество тяжелых наркоманов такое же, как тогда – 25 миллионов, а это только 0,5% совокупного населения планеты. Не более 5% взрослых используют психоактивные вещества рекреационно, что в разы меньше популяции пьющих и курящих. От передозировки наркотиков ежегодно умирает 200 тысяч человек. Это в 10 раз меньше числа жизней, унесенных пьянством, и в 20 раз меньше числа жертв табакокурения. Спрос на наркотики таким образом удается эффективно сжимать путем агитационных мероприятий. Что до предложения, то ООН рисует следующую картину. В 1909 году Китай и Индия производили 40 тысяч тонн опиума, сегодняшний объем производства только 10 тысяч тонн. 105 лет назад стран, выращивавших опиумный мак, было с доброй десяток, теперь это фактически единственная страна – Афганистан. 105 лет назад листья коки культивировались практически по всей Латинской Америке и Азии, сегодня коку выращивают лишь в 3 местах – Колумбии, Перу и Боливии. Изменилось отношение государств к наркоторговле от попустительского к резко отрицательному. В мире практически не осталось правительств, чьи бюджеты сильно зависят от наркобизнеса. Ну а теперь вновь послушаем Стивена Гровса. Ситуация складывается несколько парадоксально. США, как и весь остальной мир, за единичными исключениями, долгое время вели войну против наркотических препаратов, усиливали пограничный контроль. А теперь мы видим прямо противоположную и мощную тенденцию, когда один штат за другим легализует у себя наркотик, ввоз которого совсем недавно был строго воспрещен. Я имею в виду марихуану. За ней вполне могут последовать и другие, ныне нелегальные средства. И что тогда будет отмечать ООН 26 июня, в день борьбы с незаконным оборотом наркотиков, если такого оборота не останется. Никто не станет спорить, что потребители наркотиков в странах-импортерах есть главные жертвы наркобизнеса. Но ведь и население стран-производителей тоже страдает от него, не так ли? В ряде стран политическое руководство и силовые структуры фактически отвели наркокартелям некий ареал, в котором они могут работать, обусловили, какие конкретно средства они будут культивировать и в каком объеме. Энергично бороться с вооруженными до зубов частными армиями наркобаронов им не с руки. Однако нельзя сказать, что власть в любой стране, выбравшей этот путь, неминуемо деградирует и теряет рычаги контроля. Это вовсе не обязательно. И если эти договоренности действуют, то местное население экономически не страдает, как раз наоборот. Неудобства, включая экономические, начинают ощущаться только тогда, когда наркокартели не могут поделить между собой ареалы обитания, и война между ними выплескивается вовне, как это имеет место на севере Мексики, или когда наркоторговля смыкается с антиправительственным террором и финансово подпитывает его, что мы наблюдаем до сих пор в Афганистане и Колумбии. Но по большей части власти наркобизнес научились сосуществовать. В отличие от коллег из ООН, эксперт фонда наследия не видит признаков уменьшения совокупного спроса Запада на наркотики, идущие из третьего мира. Меняться могут пропорции между разными наркотиками, но это совсем другая история. И совокупное предложение, по его оценке, тоже не сокращается, а лишь перетасовывается в минимальной степени между странами в зависимости от внешних условий. Это Тришкин кафтан. Так, колумбийская наркомафия, сталкиваясь с усилением прессинга со стороны властей, переводит производственные мощности в соседнее Перу или граничащую с ним Боливию.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.